Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко в обращении к парламенту перед президентскими выборами в Беларуси обвинил своих политических оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.
Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело.
Иран и Украина завершили переговоры по выплате компенсации за сбитый под Тегераном самолет украинских авиалиний.
Ответа на вопрос, какой будет сумма компенсации, на данный момент нет, потому что для этого еще не настал подходящий момент.
Бывший король Испании Хуан Карлос уехал из страны на фоне коррупционного скандала, в который он оказался вовлечен.
Для него главное, я думаю, это сохранить монархию в стране. И он готов, в общем-то, пожертвовать собой и уехать в ссылку.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 4 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа, обратился к депутатам парламента и гражданам страны. Досрочное голосование на выборах началось сегодня. Лукашенко баллотируется уже на шестой срок. Он правит страной с 1994 года. Сегодняшнее обращение Александра Лукашенко мы обсуждаем с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, сегодня Александр Лукашенко выступил во Дворце независимости с президентским посланием, которое было отложено из-за коронавируса, оно должно было состояться еще весной. Каковы основные тезисы вот этой программы, которую представил нынешний белорусский президент?
Я также добавлю, что сегодня же в официальной прессе были опубликованы программы кандидатов в президенты, в том числе и Александра Лукашенко. Так что вот произошло такое совпадение. Сегодня первый день досрочного голосования. А сам основной день голосования, напомним нашим слушателям, 9 воскресенья. Те полтора часа, которые выступал Александр Лукашенко, скорее это не было программное выступление про будущее, про перспективы. Это вот, по мнению большинства аналитиков, было такое выступление президента, который всех убеждал, что он свою власть не отдаст, всех убеждал, что никакие реформы не нужны, что нужно сохранить то, что сейчас есть, а есть все прекрасно и чудесно, и что он будет бороться за свою власть, а те, кто хотят вместо него прийти к власти, они экстремисты, они проплаченные зарубежными кукловодами и так далее. Интересно, что вообще первые минут 10, даже 15 выступлений Александр Лукашенко описывал международное положение. Он описывал то, как вокруг развал, весь мир уходит в бездну, это цитата. Люди умирают от ковида, экономики разваливаются, рекордное падение ВВП во всех странах, рекордный рост безработицы. И, цитирую, «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии», – заявил Лукашенко. И вот этот тезис, он был не только первые 10-15 минут, а он был и в течение всего выступления. Лукашенко возвращался о том, как в мире плохо, и если уже подсчитать, то где-то чуть ли не четверть или даже треть его выступления было как раз о том, как плохо вокруг в мире.
Александр Лукашенко не мог не коснуться российско-белорусских отношений. Очень многие уже отметили его слова о том, что Россия всегда будет нашим ближайшим союзником, несмотря на то, что, вот отметим это, поменяло братские отношения на партнерские. А как сейчас Лукашенко оценивает состояние отношений между Минском и Москвой?
Парадоксально, что вот именно в глобальном стратегическом смысле ни в программе Лукашенко, которую он публиковал сегодня, ни во время этого выступления отношения с Россией вообще почти не звучали, кроме вот этой фразы. Еще Лукашенко сказал вторую фразу: в России не осталось настоящих союзников, кроме Беларуси. Но в целом, говоря о внешней политике, он вот программных каких-то настроений или основных аспектов не анализировал, а в основном анализировал вот последние события. Это было много высказываний насчет этих боевиков, которые были вспомнены в Беларуси. Лукашенко остановился на этом вопросе отдельно, заявляя, что, ну, сколько версий звучало, все они смешные, что чуть ли не мы специально их сюда пригласили для выборов, и все это наша провокация. Нет, на самом деле они никуда не собирались, ни в какую, ни в Турцию. Они приехали именно в Беларусь. Билеты, которые у них были, это было, так сказать, для конспирации, для отмазки. На самом деле их цель была Беларусь. Для чего они сюда прибыли, он не говорил, но именно говорил, что это никакая не предвыборная провокация самих белорусских властей, а это вот было целенаправленное появление этих боевиков в Беларуси. Говоря об экономике, Лукашенко интересно заявил, что нельзя, чтобы одно наше государство было столь зависимым и уязвимым от отношений с одним партнером, одним государством. Но он не назвал это государство, но, очевидно, имел в виду Россию, от которой Беларусь зависит экспорт-импорт приблизительно почти на 50%. И уже сколько лет Лукашенко заявляет про необходимую диверсификацию экономических отношений. И опять-таки он про это заявил сегодня, но пока ничего не меняется, и этот процент, там 45-50% зависимости именно от России, остается для белорусской экономики неизменным последние 3-5 лет, в то время, когда Лукашенко заявляет, что эти экономические отношения нужно диверсифицировать.
Но если вернуться к задержанным в Белоруссии недавно россиянам и поиске других, насколько я понимаю, которые сейчас ведется, Лукашенко не обвинял впрямую Москву в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии накануне предстоящего голосования?
Фактически нет. Он не говорил там о Кремле, о Москве. Он говорил о каких-то непонятных силах, которые вот послали этих людей. Притом интересно высказывалось, что сами эти люди, мол, не виноваты. Мы с ним очень бережно относимся. Они же солдаты. Их послали, они поехали. Кто послал, не говорил. Для чего послал, тоже не говорил. И такая вот, уже аналитики отмечаются, такая двоякая позиция, что одновременно Лукашенко заявляет, что это они не случайно сюда приехали, приехали именно для дестабилизации ситуации, но, с другой стороны, относится к ним, как он сам выразился, бережно и старается вообще это дело, как кажется, спустить на тормозах, то есть какие-то, ну, скажем, сама белорусская сторона такие, ну, формальные претензии к Москве не выставляет, в отличие от Москвы, которая, как мы знаем, пригласила недавно белорусского посла и довольно резко высказала ему ситуацию протеста в этой ситуации.
Что Лукашенко говорил о своих соперниках на предстоящих выборах президента Белоруссии?
О соперниках, естественно, Лукашенко говорил в очень уничижительной форме. Мы знаем, что основной соперник – это Светлана Тихановская, и в результате объединения штабов тех кандидатов, которые не были зарегистрированы, Валерий Цыпкало и Виктор Бабарико, сейчас в этих штабах как раз Светлану Тихановскую на всех митингах представляют три женщины. Это Вероника Цыпкало, жена Цыпкало, и Колесникова, которая из штаба Виктора Бабарико, и сама Светлана Тихановская. Так вот, Лукашенко говорит, что эти три женщины сами не знают, что там им пишут, они зачитывают тексты, которых они вообще ничего не понимают. Вот в таком стиле он высказывался про своих политических соперников. И это было что-то новое, потому что в основном все эти недели избирательной кампании Александр Лукашенко молчал и фактически не высказывался про своих соперников, но только в целом про какие-то силы, которые хотят дестабилизировать Беларусь, которым мы, как Лукашенко выражается, не отдадим страну. А сегодня, пожалуй, впервые он высказывался про кампанию Светланы Тихановской, притом навешал на нее столько ярлыков, что она желает сделать образование платным, медицину платным, то есть те, скажем, такие стабильные ярлыки на вот так называемых, там, не знаю, либералов или так называемых там оппозиционеров, которые хотят менять все социальные достижения, которые есть в Беларуси. Но и высказывание Тихановской, и ее программа, которая была опубликована, ничего не говорит о таких намерениях, и как раз наоборот, ничего такого в ее программе не замечено.
Но Светлана Тихановская неоднократно повторяла в своих выступлениях, что в случае своей победы на выборах президента 9 августа она не позже, чем через полгода объявит новые свободные выборы президента, на которых будут баллотироваться кандидаты от оппозиции, которым сейчас такая возможность не была предоставлена. При этом Лукашенко, упоминая, по крайней мере, косвенно упоминая об этом пункте программы Тихановской, говорил, что она даже не знает, что выборы президента в Беларуси объявляет парламент, а не президент. И у Тихановской такой возможности просто не будет юридически. Кто юридически прав вот в этом споре?
Тут как раз нельзя сказать, кто прав, потому что, как мы знаем, если есть два юриста, то есть три мнения. И как раз об этом, то, что следующие выборы назначает парламент, об этом как раз-то обсуждали уже и сторонники Тихановской, и юристы эту ситуацию. Парламент, во-первых, почему бы ему не назначить эти выборы? Почему бы не считать, что после победы Тихановской вдруг белорусский парламент, который железобетонно послушный, не будет слушать нового президента в случае, если ее изберут? Это первый вариант. Второй вариант: Тихановская заявляла, что действительно она желает объявить новые выборы, но для этого, например, ей самой нужно будет идти в отставку, после этого назначает парламент, он обязан это сделать. Третий вариант: сама же Тихановская говорила как вариант то, что если она победит, то она будет, скажем, обсуждать и ставить вопрос о референдуме, о новой конституции или возврату Конституции 1994 года. Напомним, это более демократическая конституция, когда Лукашенко в 1994 году пришел к власти, он ее изменил на референдуме, на Конституции, где сейчас у президента фактически все полномочия, нет никакого равенства властей или даже баланса властей. Поэтому демократическая белорусская общественность считает, что нужно вернуться к Конституции 1994 года. Так что даже при этом варианте, если Тихановская будет ставить вопрос о референдуме Конституции 1994 года, там уже выборы могут проходить по новому основному закону. Поэтому вариантов много, и нельзя сказать, что Лукашенко на чем-то подловил кандидата Тихановскую, что она бы не знала.
Ну и в заключение я прошу вас вкратце описать атмосферу, в которой проходило вот это президентское послание. Я немного наблюдал, мне вначале показалось, что Лукашенко выглядит больным, он путал падежи, как-то сбивался, но потом, когда вот заговорил о выборах, о борьбе за власть, он разошелся. У вас какое впечатление было от его выступления?
Да, я бы сказал, что атмосфера была довольно гнетущая. Действительно, пот с Лукашенко стекал ручьями, он постоянно вытирал этот пот. Это то, что все обратили внимание. Конечно, он тоже выглядел, ну, болезненным, скажем, если не больным. Когда он разошелся, как вы выражаетесь, когда он был слишком эмоциональным, когда он говорил о своих противниках, о своих оппонентах, когда он говорил о том, что власть не отдаст, то камера показывала, скажем, этот зал, и там была такая, опять-таки скажу, гнетущая тишина. Казалось, что люди готовы, что сейчас объявят какую-то войну, и им придется встать и пойти записываться куда-то в добровольцы, идти куда-то стрелять. Вообще, можно сказать, что за все полтора часа выступления Александра Лукашенко никто из зрителей, ну, это прежде всего номенклатура, депутаты, министры, военные и так далее, никто не проявлял никаких эмоций, они сидели строго. Они ни разу не захлопали, это тоже как-то первый раз, как будто вот какая-то прифронтовая атмосфера. Обычно все-таки через 5-10 минут после каких-то заявлений во время выступления Александра Лукашенко в парламенте, ну, слышатся аплодисменты. Вот сейчас ни разу не было аплодисментов, потом Лукашенко закончил речь и ушел, и люди все встали и стали аплодировать уже пустой трибуне, на которой не было Лукашенко, потому что он сразу ушел. И они, как показывали телекамеры, минут 5 буквально стояли и аплодировали этой пустой трибуне. Это тоже было достаточно, скажем так, по-киношному и достаточно драматично.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Делегации Украины и Ирана завершили переговоры по самолету международных украинских авиалиний, сбитому под Тегераном в январе этого года. Жертвами трагедии стали 176 пассажиров и членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. Иран дал согласие на изучение всех обстоятельств трагедии, привлечение к ответственности виновных в катастрофе и заявил о готовности выплатить компенсации, размер которых, правда, пока не определен. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
Happy birthday, dear Игорь, happy birthday to you.
Просто не верится, что его нет.
Она хранит гигабайт архивного видео и тысячи совместных фотографий. Кристина Александрович – бывшая гражданская жена бортпроводника Игоря Матькова, который погиб в авиакатастрофе в Иране полгода назад.
Часто говорили, знаете, женщина легче переживает смерть мужчины, чем его измену. Ну, для меня, мне вообще, был бы он со мной или с другой, лишь бы он был живой.
Вас посадили пистолет размещен под креслом. Только по требованию экипажа необходимо достать его и надеть через голову.
Они прожили вместе 9 лет, но год назад разошлись, сохранив дружеские отношения. Последний раз общались как раз в день накануне вылета Игоря из Тегерана в Киев.
Именно была такая тревога и такое нежелание туда лететь. Он просто вот, ой, как я не хочу лететь в этот Тегеран, там такое происходит. Звонил мне потом повторно с самолета и чувствовала, что вот он хочет говорить с близким человеком. Я представляю, как они все радовались, когда они уже вылетели из Тегерана, взлетели, все, мы летим домой. Они так хотели домой. Они наверняка были такие счастливые, что, боже, мы наконец-то улетаем отсюда, фу, все обошлось.
Самолет был сбит 8 января. На борту тогда находились граждане 7 стран, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. После нескольких дней возражений Иран в итоге официально признал свою вину. Сбитый украинский самолет ракеты иранские власти назвали человеческой ошибкой. Украина с такой трактовкой трагедии не согласна. Несколько дней назад в Киев на переговоры по поводу компенсации впервые прибыла иранская делегация.
По відповіді на запитання, якою буде сума компенсації?
Ответа на вопрос, какой будет сумма компенсации, на данный момент нет, потому что для этого еще не настал подходящий момент. Эта сумма не берется с неба, не берется из головы. Она является результатом оценки всех факторов.
На прошлой неделе во французской лаборатории закончилась расшифровка черных ящиков украинского самолета. Исследование показало, Боинг 737 был исправен. Пилоты не ошиблись, а причиной аварии стало внешнее вмешательство. В украинском МИДе говорят, считанные данные бортовых самописцев подтверждают факт того, что самолет был сбит ракетой.
Я хочу, чтобы было справедливое расследование, чтобы были найдены действительно виновные, чтобы было установлено, почему это произошло, намеренно или действительно случайно. Для меня это очень важно, чтобы они были наказаны. Но их убили, столько людей убили, которые ни в чем не виноваты. Они не шли на войну, они не выполняли какие-то действия, которые могли бы вызвать ответную вот такую реакцию. Их просто убили.
Игорь Матьков с детства мечтал стать пилотом, рассказывает Кристина, и незадолго до трагедии получил лицензию на управление пассажирским лайнером. Но за штурвал так и не успел сесть.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший испанский монарх Хуан Карлос известил своего сына, короля Испании Филиппа VI, о намерении покинуть страну на фоне коррупционного скандала, в который он оказался вовлечен еще 2 года назад. Мой собеседник, корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде, Виктор Черецкий. Бывший король Испании Хуан Карлос, который сыграл значительную роль в истории Испании, по крайней мере, есть, на мой взгляд, общепринятое мнение о том, что он сыграл довольно важную роль в том, что Испания встала на демократические рельсы после смерти генерала Франко, и вот он покинул страну. Что заставило его это сделать?
Официально это добровольный выбор монарха. А неофициальные версии, которые все знают, это то, что бывшего короля заставили уехать из Испании. Ведь уже пару месяцев назад стало известно, что левое коалиционное правительство страны оказывает давление на Филиппа VI с тем, чтобы он изгнал из страны собственного отца. Якобы его присутствие угрожает будущему монархии. Ну а социалистов, в свою очередь, да, правительство, представленное социалистами коалиционное, в свою очередь оказали давление на них каталонские сепаратисты. Для них монархия – это символ единства Испании, который они, в общем-то, не признают. Сепаратисты могут шантажировать правительство, поскольку от них зависит принятие многих инициатив в парламенте, в частности, принятие бюджета на будущий год. Ну и, конечно, давление на позицию правительства оказывают и союзники по коалиции, популисты, левые радикалы из партии «Подемос». Они, в принципе, против монархии, за ее устранение и установление в стране республики.
Ну, вы говорите о том, что эти политические силы заинтересованы в том, чтобы бывший монарх Испании Хуан Карлос уехал, но должны же быть какие-то причины для этого, какие-то обвинения в его адрес?
Напомню, что скандал вокруг короля разгорелся в Швейцарии, где местные швейцарские следователи заинтересовались счетами некой Карины Ларсен, датчанки бывшей близкой подруги Хуана Карлоса. На ее счетах местная прокуратура обнаружила 65 миллионов и заинтересовалась, откуда эти деньги. По словам Ларсен, речь идет о подарке, который ей в свое время сделал Хуан Карлос. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что эти деньги пришли из офшорной фирмы, владельцем которой был тоже Хуан Карлос. Ларсен в частных беседах заявила, кстати, записаны они были скрытно, что король получал подарки от монархов из Персидского залива. И это действительно так, это не секрет, потому что это, в общем-то, в течение всех лет правления короля, а он правил с 1975 по 2014 год, король получал действительно подарки от разных монархов государств Персидского залива. Он давно с этими людьми дружил и не раз лоббировал их интересы, как в Испании, так и в Европе. Мы знаем, скажем, что некоторые из этих монархов имеют до сих пор свои летние резиденции на юге Испании, в частности, в Марбелье. Ну, видимо, за такую дружбу он и получал, соответственно, так сказать, королевские подарки. И не только деньгами. Он, скажем, получал автомобили, недвижимость получал в Англии и других странах. Ну, а с подарков налоги король не платил, в чем его сейчас и упрекают. Есть еще одно обвинение, вроде бы самое яркое. Это касается того, что вроде бы он получал взятки за строительство испанцами скоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Но в этом обвинении много неясного, потому что, в общем-то, в соответствии с реальностью, в соответствии, так сказать, с практикой, которая существует в западном мире, скажем так, да вообще во всем мире, взятки обычно дает строящая сторона, да, строители, за то, чтобы их выбрали среди конкурентов, которые, так сказать, претендуют строить тот или иной дорогостоящий объект. А тут получилось вроде наоборот, да, королю дали взятку заказчики. В общем-то, это абсурд. И там временное тоже несовпадение, то есть он получил вот эти вот деньги якобы из Саудовской Аравии заранее, до того, как был обговорен контракт.
Насколько я понимаю, Хуан Карлос отправился в Доминиканскую Республику, чем продиктован этот выбор?
Слухи о том, что он может уехать в Доминиканскую Республику, уже ходят не первый месяц. В Доминиканской Республике есть собственность, там, по-моему, даже сеть гостиниц, ну и какие-то дворцы, близкого друга и дальнего родственника Хуана Карлоса, американского магната и гражданина Соединенных Штатов, испанского происхождения Пепе Фанхуль. Король тоже с ним давно дружит, но я вам сказал, что он является даже дальним родственником.
Ну и возвращаясь к обвинениям в адрес бывшего испанского монарха, вы упоминали о довольно серьезных обвинениях все-таки, и очевидно, что должно быть проведено расследование, он должен быть либо оправдан, либо каким-то образом наказан. Известно тоже, что его сын, нынешний король Филипп VI, отказался от наследства, лишил Хуана Карлоса ежегодных выплат в размере около 200 тысяч долларов. Почему Хуан Карлос не привлечен к суду, а именно был выдавлен из страны, как вы говорите, политическими силами, заинтересованными в том, чтобы его в Испании не было?
К делу Ларсен он не привлечен даже в качестве свидетеля. А в Испании лишь запросили копию этого дела из Швейцарии для изучения в Верховном суде. То есть пока никаких обвинений против короля официальных нет. Все на уровне, так сказать, политики, на уровне прессы. Кроме того, значит, король до 2014 года, до того, как он передал престол своему сыну, он был не подсуден по закону, а все деяния, которые до сих пор, так сказать, вот ему приписываются, они были совершены как раз до 2014 года. Даже его привлечь за эти деяния нельзя по закону. Вот, хотя, в общем-то, говорят левые, ультралевые, по дему, что нет-нет, это можно, значит, надо изменить закон и привлечь его, наказать. Впрочем, король сказал, что он постоянно будет, так сказать, следить за событиями и готов в любой момент предстать перед испанской юстицией. Это он заявил тоже в письме, в обращении к своему сыну перед отъездом.
Отъезд из Испании бывшего испанского монарха Хуана Карлоса мы обсуждали с корреспондентом «Радио Свобода» в Мадриде Виктором Черецким. И в завершении нашей программы «Взгляд в историю». Вчера исполнилось 40 лет со дня церемонии закрытия Олимпиады в Москве. Мы решили спросить у москвичей, помнят ли они, почему страны Запада тогда бойкотировали Олимпиаду. Опрос провела Елена Поляковская.
Ой, да забыла, честно говоря. А, войска в Афганистан же ввели, господи, конечно, да. У меня сын родился тогда.
Из-за войны в Афганистане. Спорт и спорт, политика, да. Не надо мешать спорт и
политику. Спорт должен объединять людей. Да.
Если мы принимаем то, что делали древние греки, они на время Олимпиад прекращали все политические и военные действия.
Что-то с правами человека или что-то, не помню.
Недавно слышала. Из Афганистана, да. То, что ввели войска в Афганистан. Это было в 77-м году. 79-й год. Да, 79-й год. И тогда вот бойкотировали нас.
Честно сказать, в деталях нет. Наверняка какие-то политические были разногласия между странами.
Во-первых, я не слышала о том, что бойкотировали. Ничего не могу сказать. Но 40 лет назад мне просто... Ну, так получилось, что меня не было в Москве. Я была на отдыхе. Но все, что я потом увидела, мне было очень жалко. Я смотрела это уже в записи.
Ну, потому что этот маразматик ввел войска в Афганистан. Ну, естественно, это все знали. Но в Москве не ощущалось. Они все перекрыли, гопня это полностью. Праздник души, именины сердца, пустой город, иностранная нарезка. Вот. А то, что бойкот, мы знали, конечно, из голосов, но по телевидению не говорили по-советскому.
Я думаю, бойкотировали из-за того, что ввели войска в Афганистан.
Ну, война в Афганистане, по-моему. Просто когда была Олимпиада в Москве, я был в Москве, я как раз специально задержался, я учился тогда, чтобы ну, что-то, может быть, увидеть здесь. Хотя нас всех отправляли, так сказать, как бы я иногородний человек, и отправляли по своим домам.
Так москвичи отвечают на вопрос, помнят ли они, почему страны Запада бойкотировали Московскую Олимпиаду 1980 года. Опрос провела наш корреспондент Елена Поляковская. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.